Ола Олимпиада.
Всем доброго вечера, мы приветствуем наших радиослушателей. Доброго олимпийского вечера, скажем так, потому что сегодня с нами в студии в течение ближайшего без малого часа будет, ну вот действительно, тот человек, который нас и вдохновил, и поразил, и удивил, и очаровал одновременно, но и, конечно, самое главное, подарил нашей стране две золотые олимпийские медали. Сегодня с нами будет двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на сабле Яна Егорян. Яна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и в ближайшие 45 минут с нами будет спортивный обозреватель Андрей Вдовин. Андрей, приветствую тебя.
Добрый вечер.
И я Елена Афонина. Я нашим радиослушателям сразу хочу посоветовать звонить Яне в прямой эфир. Вы можете это сделать. У вас есть возможность задать свои вопросы, ну или, может быть, реплики, комментарии, эмоции. Пожалуйста, все это в нашем прямом эфире. Возможно, если вы дозвонитесь, конечно, по телефону 8 800 200 ровно 9702. Ну, а можете текстовое сообщение отправить на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Эмоций много, вопросов тоже. Ну что, начинаем.
А у меня вот самый главный вопрос вообще, самая страшная тайна Олимпиады. Что вы сказали на ухо Софье Великой после финала?
Что я сказала? Я сказала слова поддержки. Я очень уважаю Соню как спортсменку. Она действительно великая. И она это доказывала не один год. И я прекрасно понимала, что она тоже достойна этого золота. Она очень долго к нему шла, но, к сожалению, не может быть двух золотых медалей. Есть победители, есть проигравшие. Мы это вдвоем понимали еще до того, как мы вышли на дорожку. Естественно, я сказала, что мне жаль, что так вышло, но ты понимаешь, все прекрасно. Это тоже в какой-то степени ее заслуга, потому что если бы не было бы ее рядом со мной, у меня не было бы стимула расти, становиться лучше, потому что я смотрела на нее, мне хотелось стать как она и лучше, чем она. И, соответственно, эта медаль тоже ее заслуга. Ну, естественно, поздравила.
Плакали.
Ну, если вы видели после последнего удара, как я там в конвульсиях просто лежала на дорожке, не могла поверить. Конечно, я плакала, я очень долго не могла успокоиться. Это была какая-то эйфория, столько было счастья, радости. Ну, это не описать. Но это, знаете, вот это состояние, оно на самом деле длится буквально максимум минуту, вот когда вот это все произошло, а потом уже, ну, все, вот... Выиграла.
Но вот, да, сейчас уже начинают приходить сообщения. Пишут: Яна, ты супергероиня, красавица, умница, с победой. Так что будем принимать, я так понимаю, что в течение всего этого часа подобные эмоции. Но это действительно так, потому что это, что называется, те медали. Но уж простите, Яна, я, может быть, сейчас, конечно, в какой-то степени разочарую тех, кто занимается, вот как вы, именно этим видом спорта. Но это, наверное, не самый популярный вид спорта в нашей стране. И когда мы вдруг увидели, что, боже мой, это же настоящий прорыв, это олимпийский золото, да не одно, а сразу несколько, да фехтовальщики-то у нас ого-го, да что же мы мало им внимания уделяли, то здесь как-то начинаешь думать, действительно, может быть, для того, чтобы вообще вспомнили и поняли, что у нас есть такие замечательные спортсмены, нужно что, вот в итоге на Олимпийские игры поехать, а ведь сколько разговоров было, да и не надо нашей сборной туда ехать, да давайте бойкотировать Олимпийские игры, так что довольно болезненная, я думаю, для вас была тема, ну и мы о ней обязательно поговорим, но сначала о том, что же происходило как раз, когда вы выигрывали золото.
Да, на самом деле, Яна, вы же сетку турнира вы знали заранее, да? Вы знали, что вот этот вот момент, когда вам придется выйти против Софии, он наступит? Или вы так далеко не заглядывали до финала?
Нет, конечно же, я настраивалась исключительно на каждый бой. То есть я выходила на дорожку, и первый и последний, скажем так, как за золото ты уже выходишь. То есть все, ты прошел одного соперника, ты дальше настраиваешься также на один бой, но ты должен настраиваться на то, что ты его должен выиграть. Ну, да, я знала сетку буквально за три дня. Я уже знала сетку, какая она будет. Даже, если честно, я так очень переживала, потому что я думала, это достаточно серьезная сетка, очень достойная соперница. Но, естественно, я сразу себе в голову вбила то, что я приехала на Олимпиаду, надо любого выиграть. Но, слава богу, очень повезло действительно, что мы с Соней не встретились раньше, потому что расстановка сетки могла быть чуть-чуть другая, потому что это компьютер бросает жеребьевку, и мы с ней могли встретиться за 4. И это было бы более обидно. Так что мы, когда увидели сетку, мы были безумно счастливы, что как минимум Соня ушла наверх. То есть она с нами только в финале с кем-то встретится. И вот, к сожалению, с Екатериной Дьяченко получилось так, что мы с ней встретились за вход в четверку. Но хорошо, что не за вход в 16, да?
А у вас есть какой-то такой вот соперник принципиальнейший, который вот надо вот, вот умереть, но порвать?
Ой.
Но порвать, ну, может быть, не такое слово.
Я понимаю, о чем вы говорите. Но, знаете, скажу так, что у меня почему-то не складывается в последнее время бой с Мартен. Это венгерская фехтовальщица, молодая, 95-го года, которая за последнее время очень-очень выросла, и она показывает колоссальные результаты. Ну и, конечно, вот знаете, я с ней встречалась на Европе, я ей проиграла, и для меня это было очень обидно, потому что мы с ней с самого раннего возраста, с кадетов, еще мы ездили всегда с ней вместе на соревнования. Я ее всегда выигрывала. Вот. И вот выигрывала, а тут просто за последний год она начала очень хорошо фехтовать, начала очень уверенно себя вести. И тут я ей проиграла, и для меня было принципиально, что если вдруг я с ней попадусь, то вот, вот кровь из носа, надо порвать ее.
А правда, что много решается, когда вы выходите только на помост, да, и вот эта вот дуэль взглядов, насколько вообще она важна? И вы можете, вот вы лично, можете взглядом победить, нет?
Да, я, причем это я так говорила не раз, что когда ты выходишь на дорожку, нужно показать всем своим видом, что ты сейчас, вообще у тебя сейчас будут проблемы, я тебя сейчас съем морально. Вот, но в то же время я сейчас уже понимаю, что придерживаться тактики вот такой вот наглости и чересчур уверенности в себе не всегда помогает. Иногда можно выйти на дорожку, я не раз так делала, когда я выхожу на дорожку, я всем видом показываю, что мне очень страшно, что я безумно переживаю, что я не знаю, что мне делать. И это часто бывает на командных соревнованиях. И я вот все, вот я показываю, все, у меня там все трясется, там что-то сабля упала, ну, какие-то разные вот непонятные вещи, которые дают сопернику понять, что что-то с Яной не так. Она, по ходу дела, боится, переживает. И вот как раз-таки вот в этот момент соперник, естественно, бывает, что он может расслабиться, и вот в эту секунду нужно брать. Что, собственно, было на личных соревнованиях.
Да, но мы продолжим разговор об актерских талантах нашей гости через 4 минуты.
Ола! Олимпиада! Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Ола! Олимпиада!
Ну, у нас сегодня настоящий олимпийский час, и это не удивительно, потому что Олимпиада продолжается, а к нам в студию уже пришла саблистка Яна Егорян, да-да, та самая Яна, которая принесла и, конечно, положительные эмоции зрителям, но и России две золотые медали. И у нас есть возможность, я обращаюсь к нашим радиослушателям, услышать ваши голоса, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, ну и, конечно, сообщения приходят на WhatsApp, продолжают буквально сыпаться, и вот я зачитаю некоторые из них. «Не ложусь спать только, когда финал хоккея с Россией. Здесь ждал финала фехтования с вами, Яна, до глубокой ночи. Не пожалел. Спасибо за хорошие эмоции. Проникся фехтованием», пишет Александр из Перми. Ну и вот еще наши слушатели спрашивают, были ли попытки вам как-нибудь напакостить, как справлялись с негативной атмосферой, ну и так далее, и так далее. Приятные слова я еще буду по ходу нашего эфира зачитывать, а пока давайте перейдем, собственно, к той атмосфере, которая царила в Рио и которая вызывает у некоторых спортсменов, ну, отнюдь не положительные эмоции. Вспомним нашу замечательную Юлию Ефимову, вспомним наших боксеров, ну, и так далее по многим видам спорта. То трибуны свистят, то соперницы руки не пожимают. Ну, в общем, как-то не очень спортивное поведение. Вот вы ощущали на себе подобный прессинг?
Ну, начну с того, что изначально мы жили не в деревне. То есть у нас было уже решено после Лондона сразу же, что у нас будет отдельное место проживания, и мы будем приезжать в деревню исключительно перед стартом ночевать и сразу ехать на соревнования. Скажу, что в нашей фехтовальной семье, скажем так, полностью международной, не было никаких конфликтов, и вся политика, которая сейчас вокруг этого спорта, она нас не касается, ну, именно как людей. Потому что что с украинками, что с Америкой командой, мы в отличных отношениях, и политику мы не обсуждаем, мы дружим так же, как и дружили там 10 лет назад, 5 лет назад. То есть у нас это все спокойно. В отличие, конечно, от других видов спорта, я тоже слышала, как в залах неблагоприятно приветствуют, скажем так, спортсменов. Естественно, это неприятно, но это...
Ну а кто? Это вот кто эти зрители? Понимаете? Вот хочется спросить. Это случайные, я не знаю, купившие билеты на трибуны? Или это команда, в смысле, группа поддержки другой команды? Вот,
вас... Вот говорят, в бассейне был американский зал, да? То есть там, ну, американцы, как ценители этого вида спорта, они вот в основном заполняли этот зал. Отсюда такая реакция на Ефимову, допустим. А у вас какой был зал? Чей был зал?
У нас был наш зал, у нас было очень много болельщиков, которые прилетели из России, с разных абсолютно городов. Алишер Усманов оплатил всем поездки для того, чтобы у нас была колоссальная поддержка. И причем это не только на Олимпийские игры. У нас на протяжении 3 или 4 лет на каждый чемпионат мира к нам выезжают болельщики. Это настоящие спортсмены, люди, которые когда-то были в спорте, большое количество тренеров, бывают родственники какие-то, близкие друзья, мужья, кто-то с детьми даже приезжает. То есть поддержка у нас была просто вот бешеная, я даже могу сказать. Были заранее приготовлены плакаты, где было написано, что фехтовальщики самые лучшие, Россия вперед. Были плакаты непосредственно с фамилиями, с фотографиями. То есть я думаю, что мы, конечно, завоевали зал. То есть Россия вот полностью захватила наше соревнование.
Ну, это был российский финал, да, этим, собственно, он и был хорош. И именно поэтому вот наши слушатели, как мы сейчас видели, не спали всю ночь для того, чтобы это увидеть. А вы каким Рио увидели? Вот что, какое ощущение у вас оставили эти Олимпийские игры? Вот это послевкусие, оно какое сейчас?
Рио я не увидела. Вот так. Вышло, потому
что... А может,
что...
и к лучшему.
Да, может быть, и к лучшему, потому что столько всего наслышано, как там людей грабят, и как это все неприятно. Сама оказалась в такой ситуации. У меня украли кошелек на соревнованиях. После командной встречи с Америкой, да, я обнаружила, что нет кошелька. Вот.
А он где, в раздевалке находился?
Нет, у нас был тренировочный зал, где у нас лежали вещи, и вот мы как-то ушли. Пока мы фехтовали, я вернулась, и раз, два, три, и кошелька нет. Ну и, честно говоря, особо не расстроилась, потому что не было времени на это. То есть у нас была командная встреча.
А может быть, это и хорошо. Знаете, всегда говорят, вот что-то потеряешь, больше найдешь. Да. Вот эти вот две это, золотые медали, они сейчас в студии. Вот они как раз...
Да, у нас в студии сейчас лежат две превосходные, очень тяжелые медали, да, во всех отношениях. Прям красотища невероятная в специальных таких кофейных зернышках, как нам объяснила Яна. Вот, зернышки такие очень солидные, где-то, наверное, ну, с голову ребенка. Вот, и очень-очень тяжелые, очень красивые.
Ян, вопрос, скажите, пожалуйста, вот мы когда говорим о том, что Олимпиада в Рио проходила, ну, наверное, для многих спортсменов не так, как вот они хотели бы, происходило не то, на что они рассчитывали, и в смысле бытовых условий, и в смысле вот этого единения спортсменов, которые вдруг неожиданно на этой Олимпиаде, ну, по некоторым видам спорта, как мы видим, не оказывалось. Вот по поводу быта, вы разочарованы были тем, как вас встречали, как принимали, что ели, где спали, потому что, ну, кадры были какие-то, ну, очень такие, знаете ли, плачевные и удручающие, и как выглядели номера, где спортсмены отдыхали, и как выглядела эта огромная столовая, где ели, у вас все было отдельно?
Ну, да, нужно не забывать, что мы, конечно, жили отдельно. Мы прилетели со своим поваром, который у нас с нами очень долго работает и очень прекрасно готовит. Но что я могу сказать по поводу деревни? Я в ней была, мы все в ней были. Ну, изначально нужно было понимать, что мы не в Сочи, да, Мы не в Лондоне, чтобы ждать каких-то нереальных условий. Нужно было понимать, что этой стране очень тяжело, да, организовать. И даже то, что они сделали, это уже большой шаг для них. Но, опять же таки, нужно не забывать, что мы приехали туда не на курорт. Да, кровати есть нормальные. Я спала на этой кровати, я очень хорошо выспалась на ней. Вода есть, душ, туалет, кухня. Все условия для того, чтобы там жить, есть. Но я соглашусь, что действительно столовая была, скажем так, не ахти. Да, было большое количество фруктов, было большое количество овощей, десерты, йогурты. Но именно если брать какие-то горячие блюда, то ну, нужно понимать, на такое огромное количество людей 24 часа работает эта столовая. Ну, нужно понимать, что там тоже люди не роботы, и они не могут тебе делать там фрикасе из кролика в винном соусе на каждого человека.
А у вас такие блюда были, да? Ваш повар именно так готовил?
Наш повар готовил русскую кухню. Вот, ну, мы хорошо питались. Но я не скажу, что в столовой было прям ужасно. То есть я там питалась перед соревнованиями, и ничего страшного в этом не было.
Ну, вы как-то признавали, что вы не ограничиваете себя в еде, калории не подсчитываете.
А по вам не скажешь.
Да, и правда, я не замороченная в этом плане. Там диеты, правильное питание, раздельное питание, только трава, никакого там фастфуда. Я абсолютно обычный человек, как и все. Я люблю вкусно поесть, я люблю ночью поесть, я люблю сладкое. И, ну, конечно же, когда там соревнования, понятное дело, что я перед тем, как выйти на дорожку, я не возьму гамбургер и кока-колу и буду это заедать.
А на голодный желудок надо выходить?
Надо хорошо позавтракать. Это самое главное. Вообще всегда любому человеку главное прям очень-очень хорошо позавтракать. Ну и, естественно, это нужно делать за несколько часов до соревнований.
А я, знаете, что хотел сейчас спросить? Мы здесь с гандболистками, с девчонками общались, и у них был инструктаж. Ни в коем случае не оставлять открытую воду. Ни в коем случае там не отходить, взял тарелку, пришел с ней, и ты за ней следишь, чтобы ни в коем случае ничего не подсыпали, не подкинули. У вас был какой-то такой инструктаж? И вообще вся эта допинговая история, которая была вокруг сборной России, она как-то на вас давила?
Так, ну, значит, первое, когда к нам пришел Кристиан Бауэр, это наш старший тренер, нет, генеральный менеджер, извиняюсь, вот так, сразу же нам объяснялось, как нужно себя вести в зале, и, впрочем, это разговор о всяких бутылочках с водой, там, порошочков, таблеток, как что пить, что нельзя, что можно. Все это у нас сразу было под контролем, и вообще фехтование, я могу даже с гордостью сказать 100%, не знаю, как в других видах спорта, мы самые дисциплинированные, скажем так. У нас все по графику, мы все делаем там. Тренировка в 9, мы в 8:30 уже готовы тренироваться. У нас все четко, правильно, никто никогда не опаздывает, никто никогда не ругается, там, там тренеру не может, ну, там, не хамить. Ну, вообще все вот.
Дисциплина.
А штрафы есть? Нет, мы очень себя хорошо ведем, и поэтому нам штрафы не требуются. Что, так, второе у нас было...
Про допинг.
Тоже фехтование – это такой вид спорта, в котором не требуется допинг. Здесь, если у тебя нет головы на плечах, то как бы тебе в этом... Тебе никакая таблетка, я не знаю, никакой укол тебе в этом не поможет. А физические данные нам нужны на уровне обычного... Ну, нормального человека. Нам не нужны там сверхъестественная скорость, там 100 км в час там бежать. Вот. Конечно же, мы в какой-то степени переживали про допинг, но...
Яна, я прошу прощения, мы сейчас уходим на перерыв, ага. Потом продолжим.
Давай.
Ола! Олимпиада! Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Ола! Олимпиада!
И с удовольствием мы говорим о том, что сегодня с нами в студии двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на сабле Яна Егорян, ну а также спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Вдовин, я Елена Фонина, и мы продолжаем общение с Яной. Нашим радиослушателям советую, времени остается все меньше, но буквально последние, финальные, точнее, скажем так, 10 минут, и продолжает поступать сообщение на WhatsApp, зачитываю очередную порцию. Спасибо вам, девушки, вы самые лучшие, низкий вам поклон, семья Кузнецовых из Крюкова. Вот такое сообщение. Ну и также спрашивают, кто из первых лиц страны после победы позвонил вам лично?
Лично
вас президент поздравил?
Владимир наш, Владимирович?
Да. А у нас другой нет.
Нет, у нас есть еще Алишер Усманов. Понимаете?
Простите.
Вот. Президент мне не позвонил. Он отправил мне телеграмму с очень приятными словами. И позвонил мне Алишер Усманов. Лично поздравил, сказал, что я молодец, что иду в правильном направлении и не расслабляться, а работать дальше.
Яна, вы хотели с кем-нибудь из спортсменов, которые принимали участие в Олимпиаде, сфотографироваться? Вот я уверена, что с вами после ваших двух побед наверняка выстраивалась очередь сделать селфи. А вы кому-нибудь вот так вот...
Болт за вами
я,
бегал?
Яна, вот, прямо с языка у меня сняли. Вот, на самом деле я хотела очень увидеть Болта и с ним сфотографироваться, но я понимала, что я... Так как я в деревне находилась буквально 3 дня за весь этот период, у меня очень мало процентов вероятности, что я смогу с ним встретиться. Ну, я, собственно, с ним и не встретилась. Вот. И ни с кем я не фотографировалась. Ну, так, имеется в виду, вот я подошла и с кем-то сфотографировалась. Такого не было.
Знаете, что хотел спросить? Вы же представляете спортобщество ЦСКА.
Да.
Вам не приходила какая-нибудь телеграмма, что вы повышены в звании?
Вообще, нет, может мне быть, такая телеграмма не приходила. Может быть, после ваших слов придет, но пока нет.
У вас звание есть?
Нет.
То есть вы сейчас...
Наемник. Как это называется?
Хорошо. Давайте,
Ирина. Служба по контракту.
По контракту, да. Служу по контракту, фехтование на сабле, если что, могу пригодиться в рукопашном бою. Ирина, слышим вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Яна, от всех слушателей огромнейшее поздравление и самые добрые пожелания. И огромное вам спасибо. Просто вот от всех слушателей радио «Комсомольская правда». Потому что я знаю, как болели за вас. И у меня такой вопрос... Вы увлеклись фехтованием не после ли просмотра или прочтения «Трех мушкетеров», и если бы поступило предложение, захотели бы сняться с кино, использовать свой талант и свое мастерство. Удачи вам, Артем, и огромное спасибо.
Ирин, я еще добавлю к этому списку еще и красоту. Потому что, да, действительно...
Да, у вас вот... радио, а у нас, между прочим...
У нас трансляция идет на сайте kp.ru, можно даже рукой помахать.
Точно,
да.
Точно, надо включать.
Наша аудитория видит еще нас и в интернете. Ну что, Яна, отвечайте, пожалуйста.
Ну, нет, фехтование я пошла абсолютно случайно. Пришел Семин Сергей Александрович, мой тренер, делал набор и пошла, скажем так, отделать нечего. То есть и именно так я пришла в этот спорт. Забыла про кино. То я вообще в детстве мечтала стать актрисой или певицей.
Все впереди еще.
Я очень сильно на это надеюсь. Конечно, безусловно, я с огромнейшим удовольствием снялась бы в каком-нибудь фильме и даже продемонстрировала свои фехтовальные какие-то возможности. Так что обращайтесь.
Ну а что, был фильм «Дочь Д'Артаньяна». Я предлагаю снять фильм «Внучка Д'Артаньяна» или «Правнучка». И вот, пожалуйста,
да,
можно уже...
А уже Боярский передавал уже привет. Он же говорит, что Д'Артаньян – это тоже армянская фамилия. Так что все там, это все сходится. А я хотел спросить, знаете что, а вам не смешно вот смотреть, как, допустим, Джек Воробей, да, в этих «Пиратах» там размахивает саблей? Вот вам вот с точки зрения, вы не смотрите, вот здесь открылся, вот здесь вот можно, вот здесь вот.
Не, ну с точки зрения спортсмена, на самом деле, не обращаешь на это внимания, потому что, ну, все равно ты понимаешь, что это фильм, и действительно очень отличается профессиональное фехтование от фехтования, скажем так, в то время, когда это были действительно войны на жизни, и на жизнь, а на смерть, как говорится. Я больше обращаю внимание на киноляпы, знаете, когда там бутылка, грубо говоря, закрытая, потом через секунду она уже открытая, и потом она опять закрытая, вроде он ее выпил, а вода целая стоит. Вот на такие вещи я больше в фильме обращаю внимание.
Вот что значит взгляд настоящего спортсмена. А я, знаете, что хотел спросить? Вы когда-нибудь вообще к сабле относились, вот к спортивной сабле относились как к оружию, да, вот к той вещи, которой, в принципе, ну, когда-то убивали, да, когда-то вот...
Насилуешь. Нет, знаете, я даже как-то не задумывалась над таким вопросом. Это рабочий инструмент, скажем так. У музыканта это скрипка, а у фехтовальщика это сабля, шпага или рапира, и не более.
Ну, у нас полстраны, правда, бейсболисты, судя по тому, что бейсбольные биты в каждой второй машине. Да, так что у нас телефонный звонок. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, это Сергей. Знаете, я подключаюсь, конечно, к поздравлению, но вы мой вопрос сняли с языка, понимаете? Я бы хотел такой вопрос задать было. Ну вот вы шпагу, не шпагу, саблю настоящую держали, это страшное оружие, это вообще даже мурашки по коже идут, что-то такое, понимаете, там голова с плечи, все, понимаете, ну даже страшно, ну, даже она, по-моему, запрещена, наверное, если вспомнить Первую мировую войну, то есть, да, там как это...
Понятно, вот, Сергей, спасибо огромное, держали саблю-то настоящую в руках, вот такую, чтобы шашки
музее,
на голову...
может быть.
У меня есть настоящие сабли, по юниорам были турниры и постоянно были призы. И чаще всего это были сабли, но, естественно, они были не заточены, вот, дабы как бы это безопасность в первую очередь, мы все-таки дети были. У меня были ситуации, когда я в машине их возила, там куда-то, знаете, показать, и меня останавливали гаишники, и они вот так открывали, что это? Я говорю, это я там то подарок что-то говорила, потом, конечно же, там и спортсменка, о, правда, там. И вот как-то так, вот в этом.
Ян, скажите, вы говорили, что очень громкий вид спорта, фехтование. Кричите вы громче, чем некоторые теннисистки. То есть связки у вас такие разработанные, судя по всему.
Я вот в Госпитухе родилась.
Да, это звучит гордо. Ну, тогда слышим Геннадия. Геннадий, здравствуйте.
Здрасте. Дорогая Яночка, солнышко мое. Алло.
Да, мы затаили дыхание, Геннадий. После таких слов Яна уже краснеет, сидит постепенно.
Да, ничего. Я мастер спорта по настольному теннису. Правда, мне уже 45 лет. Я поздравляю, Яночка. Я всю жизнь отыграл в «Динамо» Москве, солнышко мое, молодец. Будь такая красивая, жизнерадостная, и только вперед, только вперед.
Спасибо большое.
Лучше граница нас боится.
Понятно. Кстати, за границей нами гордится. Спасибо, Геннадий. Это я зачитываю следующее поздравление. Поздравление с победой Яне из Чехии от чешского фана. Вот, зачитываю сообщение, да, действительно, судя по коду из Чехии. Ну уж, коль заговорили о поклонниках, Яна, тут, извините, мы вынуждены сказать, что поступила информация о том, что после вашей победы разрывается ваш телефон и прочие средства коммуникации от предложения руки и сердца.
По последним данным, у нас статистика, мы ведем 5000 смс у вас было с предложением руки
это
и сердца.
Это первый день только.
Мы опаздываем.
Да, действительно, они до сих пор приходят, и прям, знаете, как будто бы я когда читаю эти сообщения, вот они, вот эти мужчины, мне кажется, они вот прям думают, что они вот прям стоят рядом со мной. Ну, конечно, мне смешно это все
на
читать. Ну, там прям так развернуто они пишут. Вот такие вот сообщения большие. Ну, конечно, мне приятно, но, опять же таки, да, ну, это же сообщение.
Ян, скажите, пожалуйста, а вы давали себе какой-нибудь, может быть, перед Олимпийскими играми, там, я не знаю, зарок или обещание? Потому что вот мы помним, как Ильгар Мамедов побрился на лысо после того, как выиграли не одну, не две, а четыре.
Я даже участвовала в этом процессе.
И вы участвовали, да. Так вот, вы себе какое-нибудь обещание давали? Вот если я на Олимпиаде выиграю, то...
Ну, знаете, какое-то именно обещание перед самой себе, наверное, нет. Но, знаете, там из серии, там, как на Новый год там все говорят, все, там, бросаю пить. Ну, вот да, что-то да, вот в этом
января.
Духе. Нет, у меня такого не было, но у меня прям целый был план, что я буду делать после Олимпиады. То есть мне нужно сделать ремонт в квартире, мне нужно поехать в Ереван. Там, ну, и вот такие вот...
Премиальные на это уйдут?
Да, непосредственно это будет решаться жилищные вопросы в первую очередь. Ну и на отдых.
А уже что-нибудь вычеркнули там, какой-нибудь первый пункт, не знаю?
Нет, к сожалению...
Выспаться там?
Нет, выспаться – это, наверное, сейчас самая главная мечта после Олимпиады.
И еще спрашивают, ваш любимый город?
Мой любимый город в России, ну, наверное, мне очень нравится Сочи.
Угу. Так, мы теперь знаем, где будет квартира приобретена на премиальной. Но интересуется, что у вас с личной жизнью? Что с личной жизнью?
А, все прекрасно.
Ну, хорошо, да. Но поскольку у Яны единственная мечта выспаться, Ян, тогда мы вас более задерживать не будем. У нас еще очень много вопросов, но, к сожалению, время заканчивается. Ну что, финальный? Быстренько, 10 секунд. Успеем?
Да нет, на самом деле, пусть будут поздравления. Пусть будут, действительно хочется и лично сказать, что ну, это большое, это великое дело. Спасибо большое.
Спасибо. Ян, спасибо огромное от всех болельщиков, которые действительно за вас очень переживали. Мы вами гордимся. Спасибо.
Ола! Олимпиада. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское. Ола! Олимпиада!
Ну, от наших побед перейдем к разочарованиям. Да, поговорим обязательно и о Дарье Клишиной. Вот в оставшиеся 15 минут свяжемся и с Рио-де-Жанейро, узнаем, что происходит сейчас на спортивных полях. И об этом нам расскажет Николай Еременко. Но и вот в завершении, наверное, сегодняшнего, ну, не скажу, что скандала, но, тем не менее, довольно резонансного заявления министра спорта Виталия Мутко. Давайте я напомню, что еще в первой половине дня все СМИ обошло... заявление Виталия Мутко, который сказал о том, что Россия может прекратить финансировать ВАДА, если российское антидопинговое агентство РУСАДА не восстановит в правах. Но это прозвучало просто как некий такой информационный... ну, будем так говорить, довольно резонансный акцент на то, что, мол, типа, не за просто так ВАДА существует, и не благотворительная это отнюдь организация. И вот сейчас уже в завершении дня выяснили, ну, точнее, эти цифры появились, сколько же членские взносы нам обходятся. Так вот, наша страна за 2015 год заплатила более 745 тысяч долларов, а ежегодный дополнительный взнос составляет 300 тысяч долларов. Платежи осуществляет Минспорта на основании соответствующих постановлений правительства. То есть изначально финансирование ВАДА осуществлял Международный олимпийский комитет, но сейчас бюджет этого агентства наполовину обеспечивают правительства стран-участниц организации, в том числе, как вы понимаете, и наша страна. Итак, сумма довольно, в общем, существенная. 745 тысяч долларов плюс еще 300 тысяч долларов – это, извините меня, уже довольно... ощутимые деньги. Но каким образом можно их перестать платить и можно ли, сейчас мы об этом говорить и спорить не будем. Давайте перейдем, уж коль я сказала, о разочарованиях спортивных. Да, действительно, надеялись мы на нашу легкоатлетическую сборную в составе единственной Дарьи Клишиной. Но, увы, к сожалению, единственный представитель российской легкой атлетики, принимающий участие в летней Олимпиаде, прыгунья в длину, заняла лишь 9-е место в итоговом протоколе. Но и те заявления, которые прозвучали от Дарьи Клишиной, я обязательно до вас донесу. А сначала давайте послушаем, ну, вот такую небольшую справку, чем, собственно, спортивная судьба Дарьи Клишиной интересна и какой путь она прошла.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Дарья Клишина родилась 15 января 1991 года в Твери в спортивной семье. С детства занималась волейболом и многоборьем. После успешных выступлений на соревнованиях пошла в сектор прыжков в длину. В 13 лет переехала в Москву, занималась в училище Олимпийского резерва. В 2007 году получила первую золотую медаль, стала чемпионкой мира по легкой атлетике в категории моложе 17 лет. 17 июля 2011 года на молодежном континентальном первенстве в Острове Дарья Россия показала второй результат сезона в мире среди взрослых и установила рекорд чемпионатов Европы среди молодежи. В прыжках в длину прыгнула 7 метров 5 сантиметров. В 2013 году завоевала золото на Универсиаде в Казани. 24 июля 2014 года победила на чемпионате России с результатом 6,9 метра. 21 июня 2016 года Дарья победила на чемпионате России с результатом 6,84 метра. Дарья Кришина – единственная россиянка, которую Международная ассоциация легкой атлетики допустила до Олимпиады 2016. В Рио спортсменке вновь пришлось отстаивать право на участие в соревнованиях, после того, как ассоциация отстранила ее в связи с новыми фактами в расследовании комиссии Всемирного антидопингового агентства. В итоге спортивный арбитражный суд допустил российскую прыгунью не только до игр, но и до всех последующих международных турниров под эгидой Международной ассоциации легкой атлетики.
Ну вот, 9-е место на Олимпиаде. Увы, к сожалению, Дарья Клишина осталась без медалей. Старалась, но не получилось. Квалификацию преодолела, там она была 8-й. Ну а в финале ночью 18 августа прыгнула невозмутимо, без единого заступа. Однако каждый прыжок был чуть слабее предыдущего. И в итоге, как мы видим, лишь 9-я позиция. Ну, что заявила сама Дарья. Словами не передать все мои эмоции. Несмотря на такой результат, я стараюсь искать позитивные эмоции. Не собираюсь плакать. Для меня был опыт Олимпийских игр. Какой-никакой, он будет лежать в моей копилке. В следующий раз буду выходить более уверенно. У меня были небольшие проблемы с разбегом. Сыграло роль то, что последнюю неделю я практически не тренировалась. В этом плане мне немного не хватило. Вот то, что сказала Дарья Клишина. И, по словам спортсменки, после Олимпиады она останется жить в США, куда переехала 3,5 года назад, и продолжит работу со своим тренером. Но за выступлением дочери в Твери следили ее родители. И Игорь Клишин, с которыми журналисты «Комсомольской правды» созвонились утром, сказал, что да, действительно, Даша не смогла выступить достойно по одной простой причине. Ну, не по одной, наверное, но есть несколько причин. Среди прочих и то, что она тренировалась неполноценно, поскольку сделать это в Рио практически было негде. Ноги ватные, вышла на квалификацию, ног не чувствую под собой. Обычно к соревнованиям с тренером подходили с какой-то нагрузкой, сейчас это было не так. Вот такими, собственно, воспоминаниями от разговора с дочерью поделился ее отец Игорь Клишин. Еще раз скажу, что родители ее проживают в Твери, но и действительно среди, может быть, каких-то определенных разочарований прошедшего соревновательного дня это был, наверное, один из самых, ну, будем так говорить, неприятных моментов. Хотя были и другие виды спорта, были и другие спортсмены, были победы, были разочарования. О них мы более подробно поговорим со спортивным обозревателем «Комсомольской правды» Николаем Еременко. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, в дополнение к тому, что, Лена, ты сейчас сказала, конечно, Игорь Клишин имеет право на свое мнение, для любого родителя его ребенок самый замечательный, но в истории с Дарьей Клишиной у меня убеждение, что всех нас очень жестко использовали. Во-первых, посмотрите, полтора месяца назад мы говорим, ну, не мы, конечно, с вами говорим, а там социальные сети в России, предательница, надо было бойкотировать эту Олимпиаду, все не едут, а она едет, да, она еще умудрилась поблагодарить ИАФ и Международный олимпийский комитет, как так можно? 5 дней назад Дарью Клишину отцепляют вроде бы, и мы кричим, наша Даша, красавица, ну как же так можно? Столько ее мурыжить, и Александр Жуков свой голос в этот хор точно так же вкладывает и втекается лучиком в это всеобщее безобразие. Теперь мы говорим, ах, не дали ей бедной тренироваться. Простите, Дарья Клишина прыгнула со своим обычным результатом 6,64 в квалификации, 6,63 в основных соревнованиях. Она всегда так прыгает. Единственное ее третье место, которое было занято на чемпионате Европы в 2015 году, было с результатом 6,65. На тот чемпионат, как известно, много кто не приехал. Поэтому с результатом того же уровня она смогла подняться и завоевать бронзовую медаль. Это обычное ее выступление. И не надо сейчас говорить, что, дескать, злобные буржуины нашу красавицу Дашу не допустили. Это Анна Курникова, только от легкой атлетики. 3 года назад когда-то она уехала покорять маркетинговые просторы, рекламные просторы за океаном. И по большому счету вот тот всеобщий ор, восхищение, который вокруг нее был. Но извините, когда еще у нас квалификационный сектор во время прыжков в длину был в центре внимания? Ну, никогда такого близко не было. А здесь мы изобразили вот из нее вот такую героиню нации. То, что касается всех остальных сегодняшних и вчерашних турниров, ну, мы вчера, Лена, с тобой общались по поводу Бразилии. Я спускался в подтрибунное помещение, чтобы рассказывать, что счет 4-0. Пока поднимался назад, он уже был 5-0, и Неймар ставил мяч на 11-метровую отметку, чтобы поставить окончательную точку 6-0. Что творится на улицах Бразилии, как радуются бразильские болельщики этому обстоятельству, передать невозможно. Вот становится понятно, для чего Бразилии понадобилось после главного спортивного события в мире, чемпионата мира по футболу. Это, в общем-то, с точки зрения многих футбольных болельщиков, факультативное событие Олимпиада. Именно по той простой причине, что бразильцы, пусть это и не полноценная сборная, пусть там люди до 23 лет, и только трое старше, но зато там есть Неймар. Но если они победят в финале Германию, бразильские болельщики почувствуют полную сатисфакцию, полное удовлетворение.
Угу. Ну, а то, что касается, ну, я не знаю, тех, кто уже завершил свои соревнования и сейчас отправляется домой, все ли у них гладко проходит, все ли тихо, спокойно, или есть какие-то скандалы, может быть, особые заявления, потрясения, вот чем еще живет Олимпийский Рио?
Ну, вроде все российские спортсмены улетают нормально, как мы знаем. Куда тяжелее сегодня была попытка отлета из Рио-де-Жанейро у американских пловцов, которых задержали и вынули из самолета для того, чтобы они дали дополнительные заявления в полиции по поводу обстоятельств своего якобы ограбления, как считают полицейские. Очень много не сходится в показаниях у них. Ну, как мы знаем, уже все спокойно улетели назад в Америку, а в Америке, естественно, их встречают как героев.
Да, ну у нас минута остается. Николай, а что вот по поводу скандала, который разразился после заявления президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили-то? Есть какие-то подробности?
Дело в том, что любой тренер, любой функционер, если он все-таки из мира спорта, он находится в состоянии, близком к состоянию аффекта, когда выступает его подопечный. Я именно этим объясняю заявление господина Мамиашвили по поводу того, что завоевавший серебро спортсменки – это ничтожество. Да, он уже поправился, он сказал, что готов извиниться. И в таком случае, ну, давайте тогда выбирать. Либо это будут функционеры мира спорта, но которые будут за базар отвечать, да, которые будут следить аккуратно за языком и понимать, что потом любое слово может быть многократно процитировано. Или же так все-таки будем смиряться, что это люди из мира спорта. У нас скоро во главе Федерации легкой атлетики окажется Елена Сенбаева, и мы еще много заявлений будем потом расхлебывать.
Спасибо огромное. Спортивный обозреватель Николай Еременко был с нами на связи из Рио-де-Жанейро.
Ола! Олимпиада! И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18:05 по московскому времени.